Александра Бруштейн. «В рассветный час». Читает Анна Сказко. Глава первая. «Своей дорогой». «Спать!» — командует мама. «Мамочка!» «Ничего не мамочка! Спать!»
«Но ведь сейчас только 8. Я всегда до 9.
«Тебе надо хорошенько выспаться», — отчеканивает мама с необычной для нее твердостью. «Чтобы завтра не проспать, не опоздать, сохрани бог на уроки». Конечно, это серьезный довод. И я подчиняюсь, хотя и очень неохотно. Все равно не засну. Ворчу я, укладываясь в постель. «Как я могу заснуть в 8 часов? Цыпленок я, что ли?» С этой мыслью «все равно не засну» я лежу в постели. Поль, моя учительница французского языка, тоже почему-то улеглась в такую рань, одновременно со мной. Она очень волнуется за меня. Даже несколько раз в течение этого дня принималась сосать лепешечки из своей заветной коробки. Эти лепешки, ужасно невкусные, сделаны из сока дерева эвкалипт. Такое красивое название и такие противные на вкус лепешки. Они, собственно говоря, предназначены для лечения людей от кашля, но Поль принимает их от всех болезней, от головной боли, от сердцебиения, даже от ангины и расстройства желудка. Поль уверяет, что эвкалиптовые лепешки – совершенно волшебное лекарство. В общем, учиться пойду завтра я, а волнуется из-за этого весь дом. И не только Поль без конца ворочается в постели и сосет свои лепешечки. Даже маленький Кики, блекло-зеленый попугайчик, слепой на один глаз, даже он сегодня почему-то не засыпает, шебаршит в своей клетке. При этом он издает порой тихие звучки, словно жалуется. «Где мой глаз? Почему у меня только один глаз?» В другое время Поль сказала бы с гордостью: «О, Кики такой умный, он все понимает, как человек». Но сегодня Поль даже не замечает этого. Она так волнуется, что ей не до Кики. Дверь в столовую открыта, и, лежа в кровати, я вижу все, что там делается. Мама за столом раскладывает пасьянс, но совершенно ясно, что карты ее не интересуют, и она в них почти не смотрит. Порой она неожиданно задумывается и неподвижно глядит в одну точку. По другую сторону стола сидит наш старый друг, доктор Рогов, Иван Константинович. Он тоже раскладывает свой любимый пасьянс «Могила Наполеона». Он только этот один пасьянс и знает. И тоже часто отрывается от карт, словно его тревожат другие мысли. Папа ходит по столовой. Взад-вперед, взад-вперед. А Юзефа отчаянно на всю квартиру гремит в кухне посудой и утварью, поминутно роняя на пол то одно, то другое. Грохоту на весь дом. «Юзефа», — просит мама мягко, — «не гремите кастрюлями».
«А когда ж яны, бодай их, ты и кастрюли? Сами из рук рвутся, як живые».
«Яков», — пробует мама остановить папино вышагивание по столовой, — «перестань метаться, как леопард в клетке».
«Яков ты, Яков, цвет ты наш маков», — вдруг напевает Иван Константинович. «Не мечись, как угорелый, ребенок и без того волнуется».
«Вспомни, как ты когда-то сам в первый раз пошел в гимназию», — напоминает мама.
Папа по своему обыкновению присвистывает. «Фью! Это же было совсем другое дело».
«Почему другое?»
«Потому что я был 15-летний парень, почти взрослый. Моя мать хотела, чтобы я непременно стал ученым-раввином. Меня учили всякой религиозной премудрости, а я мечтал учиться светским наукам, и в особенности математике и медицине».
«Вот!» — радуется Иван Константинович. «В рифму со мной. Я в военно-медицинскую академию из духовной семинарии подался. Меня папаша с мамашей в священники прочили.
Как же ты все-таки, Яков Ефимович, в гимназию попал?»
«Не попал бы», — говорит папа. «Не попал бы, если бы не мой отец. Он был целиком на моей стороне. Он нанял мне учителя, гимназиста последнего класса, и тот за 3 рубля в месяц занимался со мной потихоньку от моей матери у нас на чердаке.
Мышей там было!
Как-то мыши изгрызли латинскую и греческую грамматики Кюнера и Ходобая, и я, почти взрослый, заплакал балда навзрыд, как ребенок. Отец ничего не сказал, только вздохнул. Это ж было бедствие, катастрофа. И стал шарить по карманам, выложил всю обнаруженную наличность, 62 копейки, и дал мне.
«На, сбегай в лавку, купи новые книжки».
Лежа в постели, не подавая голоса, я внимательно слушаю папин рассказ. Я думаю о своем дедушке, папином отце. Этот дедушка ведь совсем не ученый, только грамотный, а вот понимал, что детей надо учить, что для этого ничего не жалко. Молодец, дедушка. Когда они с бабушкой вернутся с дачи в город, я ему скажу, что он хороший, и я его люблю.
«Ну, в общем», — рассказывает папа в столовой, «я благополучно одолел меньше, чем за 2 года курс 4 классов гимназии и выдержал экзамен экстерном при учебном округе. Это было почти чудо. Никто там экзаменов не выдерживал, всех резали. Но я все-таки получил круглые 5-ки и за латынь, и за греческий, и по математике, и по всем предметам. И мне дали свидетельство от учебного округа. С этим свидетельством отец поехал, будто бы по делу, в город Мариамполь. И там меня приняли в 5-й класс местной гимназии».
«Почему в Мариамполе?» – удивляется Рогов. «Почему не здесь, в своем городе?»
«Что вы, что вы!»
– папа, смеясь, машет рукой.
«Здесь мамаша не дала бы мне учиться. Нет, отец разработал хитрый стратегический план. Мы с ним тайком перетаскали на чердак все мои книги и вещи. Отец потихоньку от матери купил мне на толкучке подержанную гимназическую форму. Брюки, блузу с поясом, шинель, фуражку с гербом. Все это мы связали в узел. Поздно вечером отец посадил меня в поезд, идущий в Мариамполь. В вагоне он обошел всех пассажиров, всякому поклонился и сказал: «Вот это Яков, мой сын, он едет учиться. Будьте ласковы, присмотрите за мальчиком». А кондуктору отец дал гривенник. «Имейте в виду, мальчик у меня такой, если он начнет читать книжку, он до Парижа доедет. Так уж вы, пожалуйста, высадите его раньше, в Мариамполе».
«Ну и как ты доехал?» — интересуется мама.
«Ох, лучше не спрашивай. Я ведь первый раз в жизни ехал по железной дороге. Меня тошнило и мутило, как на океанском пароходе».
«А в Мариамполе как ты устроился?»
«Роскошно. Я высадился со своим узелком и с 7 рублями, которые мне дал отец. Нашел ученическую квартиру, где за 5 рублей в месяц давали угол и стол таким бессемейным гимназистам, как я. И зажил почти как принц».
«Почему только почти?» Не выдержав, подаю я голос из своей комнаты.
«Смотри, ты, она не спит».
«Да скажи мне, почему только почти как принц, папа, и я сию минуту усну?»
«Да потому что ведь принцы, насколько мне известно, не учится в Мариампольской гимназии. По крайней мере, при мне там не было среди учеников ни одного принца. Ну и, конечно, принцы вряд ли живут на ученических квартирах, не едят одну только картошку с селедкой. В общем, я думаю, что принцам учение достается лучше, чем нашему брату».
«А учился ты хорошо, папа?»
«Да как же иначе?» – удивляется папа. «Я поступил прямо в 5-й класс, проучился 4 года и кончил гимназию с медалью. Без медали меня не приняли бы в университет».
«Молодец!» — хвалю я.
«Не я молодец, а мой отец. Он моей головой пробил дверь к ученью всем моим 6 младшим братьям».
«А как же бабушка?»
«Бабушка поплакала, погоревала и смирилась. Теперь она даже рада, гордится тем, что 4 из нас уже кончили университет и вышли в люди. Остальные 3 еще учатся».
Но тут, вдруг спохватившись, папа сердито кричит мне:
«Да будешь ты, наконец, спать или нет?»
И притворяет двери столовой. Я благоразумно умолкаю. «Все равно мне так рано не уснуть», — продолжаю я думать. «Кровать моя стоит у окна, и я вижу спокойное, глубокое ночное небо. Луна висит в небе, как золотая дыня. Я вижу на ней глаза, нос, рот. Конечно, я знаю, что это горы на далекой луне, но до чего это похоже на человеческое лицо? Бывают вечера, когда луна смотрит на землю весело, добродушно, вот-вот улыбнется и подмигнет. А иногда у луны лицо недовольное и обиженно поджаты губы. Сегодня луна очень ласковая и доброжелательная, на нее просто приятно глядеть. Конечно, я так рано не усну», — продолжает вертеться у меня в голове. Луна закрывается легким облачком, как шарфиком. Потом из глаз луны выкатываются крупные слезы, похожие на перевернутые вниз головой запятые. Потом луны уже не видно, а идет дождик, такой тепленький, будто небо плачет супом. Капли этого дождя супа падают на мое лицо, скатываются ко мне за ухо, за ворот моей ночной рубашки
и пахнут чем-то очень знакомым и уютным. Кухней, плитой, свежемолотым кофе. Юзефой. Это и в самом деле Юзефа, моя старая няня. Стоя на коленях около кровати, она чуть-чуть касается меня рукой, загрубелой от работы, шершавой от стирки. При этом она еле слышно шепчет на том языке, на котором молится в костелах, и который сама Юзефа не без гордости называет латыньским. Впрочем, латинских слов Юзефа знает только два. «Патер Ностер» — «Отче наш», а за этим следует перечисление Христа, всех католических богородиц и святых.
«Патер Ностер, Иисус Христос, Матка Боска Астрабрамска, Честнотаховска», — бормочет Юзефа.
Это она призывает мне в помощь всех небесных заступников, продолжая кропить меня слезами. «Юзенька», — бормочу я сквозь сон, — «как ты мокро плачешь». И снова закрываю глаза, снова меня качает на сонной волне. Но тут вдруг будто кто крикнул мне в ухо: «Юзефа плачет!» Я раскрываю глаза, мне больше не хочется спать. «Юзенька, тебя кто-нибудь обижает?»
«Никто меня не забежает. Тебя, шурпочку мою, не забидел бы кто там у кляси. Смотри, будут бить, не давайся!»
Никакими уверениями невозможно поколебать Юзефину убежденность в том, что в институте у кляси детей бьют. Бьют и учат, учат и бьют. Я начинаю повторять все давно уже приведенные доводы. Теперь в школах не бьют. Если бы там били, разве папа и мама отдали бы меня туда? И так далее. Но вдруг замолкаю на полуслове. На меня нападает страх. Опоздаю. Вон уже как светло. Уже утро. Опоздаю на первый урок в институт. Срываюсь в ужасе с кровати. Который час? Нет, не опоздаю. Сейчас только 7:00 утра. Уроки начинаются в 9:30, а ходу от нашего дома до института всего 10 минут. Да и то, если останавливаться перед каждым магазином и засматриваться на все витрины. Времени еще много. Все-таки на всякий случай. А вдруг что-нибудь меня задержит? Вдруг улицу перегородят телеги или марширующие солдаты? Я начинаю мыться и одеваться. Так поспешно, что все валится у меня из рук. Скорее, скорее, уже 8:50. Когда человек торопится, вещи словно нарочно стараются мешать ему. Где моя левая туфля? Куда она убежала? Ведь это же безобразие! У человека две ноги и почему-то только одна туфля. Я с негодованием повторяю по адресу своих туфель то, что постоянно твердит наш друг, старый доктор Иван Константинович Рогов, когда он на что-нибудь или кого-нибудь рассердится. «Это хамство, милостливые государи! Дас!»
К счастью, милостливая государыня, левая туфля моя, отыскалась. Она почему-то засунулась за ножку кровати. С форменным коричневым платьем новая беда. Оно почему-то застегивается на спине. Но что за глупая выдумка портнихи? Застегивать платье на спине, этак можно целый час проконетелиться. И, по-моему, когда я примеряла платье, застежки были сделаны по-людски, спереди.
«Да ты надела платье задом наперед», подсказывает мама. «А то добре», серьезно уверяет Юзефа. «Наизнанку надеть платье плохо, а задом наперед добрый знак».
Все мои вещи еще с вечера уложены в большой вместительный кожаный ранец с мохнатой ворсистой крышкой из жеребячей шкуры. Мне, конечно, немного досадно. Почему у меня ранец, как у мальчишек, а не изящная сумка для книг и тетрадок, как у большинства девочек-учениц, встречающихся на улице? Но ранец — это папина причуда, докторская. Сумку, где надо носить на одной руке, а от этого у девочек позвоночник искривляется на ту именно сторону. Конечно, если папа говорит, так это, наверное, правда, и позвоночник в самом деле искривляется. Но все-таки мне хотелось бы шагать в школу с легонькой сумкой, висящей на руке. А еще бы я хотела, мое давнишнее затаенное мечтание, чтоб по спине у меня спускалась длинная коса.
Ох, косой мне все еще не приходится хвастать.
На затылке у меня малютка-косюля с бантиком. Все равно, как если бы сплели косу из весенних стебельков травы, только что пробившихся из-под земли. Зато в ранце у меня множество сокровищ, новеньких, еще не опробованных. Книжки, тетрадки со вложенными в них 4 угольниками промокашек. От всего этого вкусно пахнет клеем. Карандаши, перья, резинка. Одна половинка ее светлая, другая темная. Под карандаш и под чернила. ручка, на которую насажена петушиная головка. Когда пишешь, то головка эта качается, словно приговаривает. «Так-так-так, пиши, пиши, пиши. Очень-очень-очень прекрасно». Пенал — подарок Поля. Мечта, а не пенал. На деревянной крышке его выжжено изображение роскошного зайца. Выжигали, видимо, не очень большие искусники. Рот и нос зайца слились воедино. Похоже, что заяц с аппетитом сосет свой собственный нос, а удивленные раскосые заячьи глаза будто говорят: «Смотри ты, обыкновенный нос, а как вкусно!» В боковом карманчике ранца лежит завернутый в пергаментную бумагу мой завтрак. Я буду есть его на большой перемене между третьим и четвертым уроками. «Я положила тебе побольше», — говорит мама. «Захочешь, угостишь какую-нибудь подружку». «Сама ешь. У них свое, у тебя свое», — сердится Юзефа и с укором обращается к маме. «Вы ей эту моду не показываете, подружках кормить. Она тогда сразу все отдаст и голодная бегать будет». Только одной вещи нет у меня в ранце, а ее-то мне ох, как хотелось бы иметь. Перочинного ножа. Когда обсуждался вопрос о перочинном ноже, Поль стояла за то, что ножик — полезная вещь, и надо купить мне ножик. Но Юзефа начала так плакать, так божиться, так кричать по-латыньски «Езус Мария, Матка Боска, Остробрамска, Честнотаховска», что мама заколебалась. «Зачем ребенку ножик?» — возмущалась Юзефа. «Что, я на разбойник или что? Да я наж маленькая, дайте ей ножик, я надо домой без пальцев придет». Так ножа и не купили. Папа смотрит на часы.
«Без четверти 9. Пора».
«Да?»
— говорит вошедший в комнату высокий крепкий старик с густой раздвоенной каштановой бородой, в которой не видно ни одного седого волоса.
«Да? Ребенок пойдет в первый раз в жизни учиться без своего дедушки? Очень мерси вам, дорогие дети, но я не согласный».
«Дедушка!» — бросаясь я к нему на шею. «Миленький!» «Это тот дедушка мой, папин отец, о котором папа рассказывал вчера вечером Ивану Константиновичу и маме. Тот дедушка, который, урезывая себя и бабушку во всем, добился университетского образования для всех своих 7 сыновей. Дедушка пришел!» — прыгаю я вокруг него.
«Дедушка пришел!» — подхватывает дедушка. «Не с пустыми руками. Он принес внучке подарок».
И на протянутой ко мне широкой дедушкиной ладони я вижу отличный перочинный ножик. Пока идут препирательства из-за того, нужен девочке ножик или не нужен, и вопли Юзефы, что этим ножиком я обязательно отрежу себе нос, папа снова смотрит на часы.
«Без 9:10. Пора».
И одновременным движением мама берется за свою шляпку, а Юзефа набрасывает на голову платок. Дедушка тоже берет шляпу и палку.
«Куда?»
— прищуривается папа.
«Куда вы все собрались? Вы хотите проводить ее в институт? За ручку, да? Может, еще на руках понесете ее?»
«Так я наж маленькая», — жалобно возражает Юзефа.
«Она уже не маленькая», — твердо отрезает папа. «Она идет учиться».
«Яков», — нерешительно начинает мама. Но папа властно перебивает ее.
«Она пойдет одна, и все».
«Но она может попасть под извозчика».
«Непременно», — гремит папа. «Если она привыкнет, чтобы ее водили за ручку, она непременно попадет под извозчика в первый же раз, как очутится на улице одна. Она должна учиться быть взрослой».
Юзефа с сердцем срывает с головы платок и убегает на кухню. Там она, я знаю, вплюнет в сердцах и заплачет. «Нехай дитя зарежется! Нехай его извозчик задавит им что!» Но мне папины слова очень нравятся.
«Ты сегодня пойдешь своей дорогой. Понимаешь, Пуговка? И с тобой не будет ни мамы, ни меня, ни дедушки, ни Юзефы, ни мадмуазель Полины, никого. Ты сама будешь отвечать за все, что делаешь, и не держаться за мамину юбку или за Юзефин фартук. Сама надевай ранец. Не помогайте ей!» — сердится папа. «Ну вот, молодец. А теперь попрощайся и в добрый час».
Все провожают меня в переднюю. Все, кроме Юзефы, которая заперлась на ключ в кухне и, наверное, горько плачет. Я через дверь прошу ее выйти, но она не откликается. У мамы полные глаза слез. Поль крепко жмет мне руку. «Бон шанс!» «Счастливо!» — говорит она мне и тихо на ухо добавляет. Твой отец сказал тебе все, что я думаю, как будто он читал мои мысли.